Алексей Осин у микрофона. Мы беседуем о проекте «Один пояс, один путь». И гостем у нас является Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. Сергей Феликсович, мы остановились на том, на роли валют разнообразных, поговорили о долларе и о рубле отчасти, и о юане уж вне всякого сомнения. Довелось слышать разговоры разнообразных экспертов, пока это не облечено в какие-то официальные рамки, что может быть создана какая-то новая валюта для удобства расчетов вот между странами, не относящимися к западной коалиции. Как вы расцениваете в свете проекта «Один пояс, один путь» вот эти слухи или эти разговоры?
Как очень перспективные. Еще раз повторюсь, что, например, между Россией и Китаем процесс перевода наших внешнеэкономических контрактов в национальные валюты мы начали уже в 2008 году во время проведения Российско-Китайского экономического форума. Наши премьеры озвучили такую возможность. Деловые круги очень сразу же поддержали. Мы объясняли, что мы не понимаем, зачем двум таким огромным державам, как Россия и Китай, которые имеют более 4000 километров протяженную сухопутную границу и такие интеграционные связи, мы не понимаем, с какой стати наши расчеты должны проходить через Bank of New York, США, и если при этом, не дай бог, там какой-нибудь праздник, то они вообще просят нас ждать, пока они выйдут с выходных и проведут наши платежи. То есть это нонсенс. И, конечно, вот уже до начала всех этих событий в 2021 году доля доллара США в торговом обороте между Россией и Китаем уже снизилась до 1/3. Конечно, там преобладает и евро, но тем не менее сегодня мы уже полностью готовы практически все контракты переводить в национальные валюты. Это все абсолютно реально и при экспортных позициях, и при импортных. И такой же процесс происходил у Китая со многими другими странами. Но самое интересное то, что вот отвечая уже на ваш конкретный вопрос, я могу сказать, что очень подходит для реализации такой задачи созданный новый банк, так называемый банк стран БРИКС, и который находится, штаб-квартира, который находится в Шанхае, для реализации такого проекта. И это может быть не просто там какая-то корзина валют, и уж тем более не просто юань. Это может быть новая цифровая валюта, которая будет учитывать все платежеспособности национальных валют и вообще динамику внешней торговли. Это сегодня можно осуществить достаточно эффективно и быстро. Повторюсь, что проблема была не столько в создании такого средства взаимных расчетов, сколько в том, что все-таки соблюдалось статус-кво, вот этой монополии доллара США. И здесь, вы знаете, вот все-таки меня так не преследует вот такая мысль, что вообще Запад это все сделал специально и намеренно для того, чтобы обрушить вот эту монополию, свою валюту. Зачем они это делают, я пока не очень понимаю, потому что прежде всего экономически это ударит по странам Запада. Но ощущение того, что не Россия и Китай прямо вот предложили, что с завтрашнего дня давайте откажемся от доллара, это совершенно очевидно. То есть мы встали в такую совершенно вынужденную ситуацию, когда мы либо придумываем какую-то альтернативу, либо у нас будет материальный ущерб.
Возвращаясь к проекту «Один пояс, один путь», я уже отчасти затронул это вопросами. Вот что, кроме транспортных коридоров, может появиться? То, что мне довелось прочитать, индустриальные центры, логистические хабы, но это как раз понятно, и инфраструктурные проекты. Вот могли бы вы немножечко расшифровать? Индустриальные центры – это какие-то новые города, это перестройка тех, которые уже сейчас есть. Что такое инфраструктурные проекты, помимо непосредственно транспортных путей? Что это нам дает, что это нам принесет?
Ну, инфраструктурные проекты, например, «Сила Сибири». Вот, собственно, один из таких вариантов, то, что мы говорим, что благодаря такому проекту именно в области инфраструктуры мы перенаправляем или диверсифицируем. И как сейчас уже мы понимаем, очень своевременно, можно сказать, стратегически вовремя осуществляем вот переориентацию нашей экономики в Азиатско-Тихоокеанские регионы. Здесь уже речь не только о Китае, а практически о всем этом быстро растущем регионе, который показывает, что у мира есть новые перспективы, новая эпоха, и мир стремительно развивается именно по такому сценарию. Мы пытаемся тоже встроиться вот в Азиатско-Тихоокеанский регион и строим, в том числе во взаимодействии с нашими китайскими партнерами, очень серьезные проекты. Ну, наверное, вы даже слышали, что, например, целый город может возникнуть рядом с Владивостоком, значит, город-спутник, и другие инфраструктурные проекты. Здесь очень важно отметить опыт китайских строительных компаний. Я скажу, что из рейтинга, который ведут американцы, 250 мировых строительных компаний, уже сегодня более 70 китайские компании. И они все в состоянии по всему миру строить за счет собственного финансирования при экспортной поддержке правительства Китая. И здесь речь может пойти о суммах, но если опять использовать в качестве, по крайней мере, некого эквивалента доллар США, то можно сказать, что на сотни миллиардов долларов могут быть привлечены инвестиции в строительство инфраструктуры из Китая в Россию в ближайшее время.
Сергей Сынакоев у нас в эфире, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. И здесь есть еще один интересный момент, если я правильно уловил вот саму суть. Вот в принципе, когда освоением каких-то стран, континентов занимается Запад, то здесь все довольно утилитарно. Мы берем то, что нам надо, даем, ну что-нибудь, даем там стеклянные бусы. А вот здесь говорится даже о том, довелось тоже прочитать, что речь идет о борьбе с бедностью, о развитии, скажем, медицины, об экологической повестке. Действительно ли это важную роль играет в такой, если хотите, идеологической составляющей проекта «Один пояс, один путь»?
Да, я с этим абсолютно согласен. Во-первых, вообще российско-китайские отношения очень значительно отличаются в мире от других, поэтому мы их, кстати, называем отношениями нового типа, что это вообще про людей. Это про народы, не просто какие-то там транснациональные компании вот осуществляют какие-то конкретные проекты, а именно речь идет о развитии народов. И здесь нам бы брать побольше опыта от Китая. Напомню, что Китай в 2020 году осуществил ту заветную мечту китайского народа о том, чтобы выйти из состояния бедности. Причем это не по критериям Китая, а по критериям программы устойчивого развития Организации Объединенных Наций до 2030 года. То есть это практически обязали сделать все страны. Но именно Китай, причем с самым большим населением, 1,5-миллиардным населением, за 10 лет до обозначенного срока уже это осуществил. И дальше идет именно развитие и обогащение народа. Напомню, что и средний класс уже почти 1/3 населения, это почти 500 миллионов человек, фактически сегодня находятся в таком достаточно обеспеченном состоянии. У них хорошая платежеспособность, они покупают автомобили, недвижимость, ездят за рубеж. Вот, ну, реальный такой средний класс. А что касается 500 миллионов человек, это, ну, экономисты знают, это уже эндемическая система, которая сама себя воспроизводит, то есть не зависит от внешних рынков. Поэтому вот в вот это понятие того, что нужно ставить именно на развитие народа и вовлекать его, и делать бенефициаром всего развития, очень хорошо показывает Китай, демонстрирует, нам тоже надо идти этим путем. И тогда мы будем понимать, что вот эти все проекты развития, они действительно нужны будут всем странам, которые в это будут вовлечены. Медицина. Ну вот эта ситуация по коронавирусу вообще показала принципиально разные отношения разных стран к сотрудничеству в области медицины. Оказывается, мы, Россия и Китай, в то время, когда максимально друг другу содействовали, помогали. Сперва Россия помогала отправить гуманитарную помощь в Китай, потом Китай, когда уже там справились, а в России пошла волна, наоборот, направлял гуманитарную помощь сюда. Но что самое главное, полное взаимодействие, обмен технологиями, лишь бы были результаты, оказывается, во всем мире это не совсем так. Там совершенно четкая дипломатия вакцин. И вообще, если вы не будете вести себя так, как мы хотим, то мы вас будем вот даже ограничивать в чем-то. Это с точки зрения гуманитарной составляющей в медицине, это просто какой-то кошмар. И здесь тоже я считаю, что вот эта политика «один пояс, один путь», она опять-таки показывает, что человечество может максимально сотрудничать друг с другом, а не конфронтовать и конкурировать.
Сергей Синакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, в эфире «Радио Спутник».
Здравствуйте, я Павел Астахов, адвокат и писатель. Защищаю права и людей, борюсь за правду и справедливость, занимаюсь просвещением. Я люблю мою родину, Россию, и как любой нормальный человек, не могу и не хочу оставаться в стороне от главных событий, в то время, как моя страна нуждается в помощи и защите. Поэтому теперь я буду с вами на «Радио Спутник», и мы поговорим о самом важном в жизни, о войне и мире, о героях и предателях, о прошлом и настоящем, и, конечно, о будущем. Все, что происходит сегодня в стране и мире, то, что волнует каждого человека, мы с вами обсудим, проанализируем во время нашего откровенного разговора на «Радио Спутник». Жду вас у радиоприемников, и мы обязательно встретимся.
Сергей Феликсович, ну уж, коль скоро мы возвысились до философского осмысления, знаете, такая вот мысль возникала, что Китай многие годы жил так обособленно в своем действительно важном, но тем не менее таком уголке планеты, а вот сейчас, если расценивать этот проект, вроде бы как выходит в всепланетное пространство. И вы вот сказали о том, что 500 миллионов хватает для того, чтобы вообще ни о ком не думать и ориентироваться на внутренний рынок, развиваться внутри себя, можно сказать. Но вот Китаю, видимо, этого мало. Объясните, меняется ли менталитет страны, меняется менталитет цивилизации даже, потому что Китай — это цивилизация. И почему решил Китай выбраться за пределы своих границ вот так, с таким цивилизационным проектом?
Безусловно, меняется, Алексей, меняется не ввиду каких-то обстоятельств, случайностей, меняется совершенно планово, поскольку именно такие цели ставили перед собой китайцы, руководство Китая, Коммунистическая партия Китая, осуществляя уже более 40 лет политику реформ и открытости к миру. То есть такие конкретные цели были изначально заявлены еще Дэн Сяопином, начальником китайских реформ. А уже при председателе Си Цзиньпинь, который, как я уже говорил, выдвинул теорию сообщества единой судьбы, то здесь, конечно, совершенно четко понятно, что Китай намерен играть одну из ведущих ролей в мире для формирования правильного сценария глобализма, для построения более справедливого мира. Наверное, понятно же любому обывателю, нет смысла стараться так развивать страну, а мы знаем про так называемые цели столетий. Первая цель к 2021 году, столетие Компартии Китая, они уже осуществили, вывели Китай из-за черты бедности. А к 2049 году, это уже столетие образования Китайской Народной Республики, поставлены по цели по построению модернизированного, в том числе экологически чистого государства, современного, технологичного, развитого, опять-таки, естественно, в интересах людей. И было бы, наверное, глупо, если бы вот такие глобальные стратегические планы с таким благом и горизонтом построения своих целей, и вдруг бы вот увидеть, что из-за совершенно какой-то беспечности некоторых политиков мир катится, если уж не в какую-то ядерную катастрофу, то как минимум, как мы видим, в различные финансовые кризисы мировые. Поэтому, естественно, Китай совершенно вынужден заниматься и самыми глобальными вопросами и предлагает повестку, вот такую совершенно справедливую, как я уже обрисовал, схему сосуществования различных цивилизаций, когда не будет такого, что одна цивилизация доминирует над другой, рассказывает, как ей быть, и даже провозглашает свои ценности, да, и вместо международного права пытается...
Ну, то есть исключительность свою декларирует просто-таки открыто.
Да, да. Вот поэтому, конечно, Китай будет максимально стараться предотвратить вот такую катастрофу для человечества.
Ну, тут ведь вопрос, понимаете, сможет ли Китай где-то подвинуться, чтобы учесть чужие интересы, не при этом не попирая собственных. Это вот сложный момент. И вообще Китай готов стать мировым, ну, если не лидером, вы уже говорили о том, что здесь такой цели нет, то, по крайней мере, неким ориентиром. Может быть, даже культурным или философским, или цивилизационным.
Знаете, да, во-первых, точно нет такой цели. Это очень важно понять. И я знаю об этом уже вот фактически окунувшись уже 30 лет в изучении этой цивилизации, хочу сказать, что такой цели точно нет, как гегемония Китая. А вот то, что китайцы в принципе, хоть и тяжело, но договороспособны, это я совершенно точно знаю на конкретной практике своей деятельности и работы. Поэтому в этом плане, конечно, китайцы могут показать пример о том, что да, отстаивай свои интересы. Никто не говорит о том, что сдавай свою суверенность. Отстаивай максимально свои интересы, но путем переговоров, путем дипломатических обменов и именно по такой стезе. В этом плане, конечно, Китай, ну, в общем-то, и даже своей историей показывает, что никаких особых агрессий по всему миру, как это, например, делает Соединенные Штаты Америки, просто в истории Китая нет и не будет. Поэтому я считаю, что это было бы очень полезным сегодня вместе развивать, тем более, что российско-китайские отношения для этого очень хорошая, прочная основа. Во-первых, здесь очень ценны традиции дружбы, добрососедства, взаимодействия. И что очень важно, это надо подчеркнуть, потому что сегодня некоторые наши оппоненты очень часто повторяют, что развитие российско-китайских отношений — это в пользу старшего брата Китая. Теперь он уже стал старшим братом, и вот они станут, все возьмут себе. Это не так. Мы как раз намеренно подчеркиваем, наше сотрудничество является равноправным и взаимовыгодным. Ну, чтобы совсем было понятно для тех людей, которые уже научились за 30 лет только по-западному мыслить, я скажу простой фразой английской 50-50. То есть мы будем развивать это все равноправно.
Ну, тут еще ведь есть один момент. У нас с Китаем тоже не все было безоблачно. Сперва русский с китайцем, братья навек, Сталин и Мао, один человек. Потом, вплоть до вооруженных конфликтов, долгий период такого непонимания. Ну, а потом опять мы вернули вот те дружеские отношения. Где гарантия, что все не вернется к позднему нашему социализму, вот к тем временам? Не хотелось бы, конечно.
Это практически совершенно исключено. То есть я бы не додал ни одного процента такой возможности. И все дело в том, что даже тот самый момент, именно чертом раздора были Соединенные Штаты Америки. Напомню, что речь шла о том, что фактически в доктрине Никсона речь шла о том, что Китай максимально его там, естественно, заинтересовав материально, превратить в такую страну антисоветскую. И в некотором смысле это, конечно, им удалось, но эти уроки очень хорошо изучены Китаем, и абсолютно исключено, чтобы это было повторилось. Наоборот, в 2001 году я присутствовал на выступлении тогдашнего председателя КНР Дзян Цзиминя, который приехал подписать большой договор, ныне действующий, между Россией и Китаем. И он выступал в МГУ на чистом русском языке полтора часа. И говорил простую фразу: «Не верьте Западу, они обманут». То есть китайцы говорили то, о чем уже знали в своем опыте жизни. А мы только-только вот пытались выстроить еще с Западом какие-то схемы. Сегодня мы уже точно видим и понимаем, что китайцы были правы, Западу верить не надо. Нам надо развивать наше соразвитие вместе. И уже мы точно никогда не будем оглядываться на третьи страны.
Тут активизировались наши радиослушатели ВКонтакте. Александр Оплачко пишет, вернее, благодарит за аналитику вас. А Сергей Желобецкий спрашивает, ищет, вернее, вашего комментария на информацию о скупке земли Китаем на Украине. Зачем? Я, честно говоря, не знаю, адресую вопрос вам.
Ну, понимаете, здесь, во-первых, было с Китаем, с Украиной хорошие связи с самого же начала вот образования новой украинской государственности с 92 года или даже до конца 91-го. Во всяком случае, отмечали недавно 30-летие дипломатических отношений между Китаем и Украиной. И, конечно, были очень серьезные разногласия, например, по заводу СИЧ, который изначально был обещан Китаем, а потом просто в наглую совершенно переиграно, опять-таки под давлением Запада. Ну и, как известно, у нас вот там несколько лет назад украинцы очень активно начали продавать земли всем иностранцам, и просто китайцы не стали исключением, они тоже, в общем-то, вовлеклись в этот процесс и смотрели, какие интересные для этого проекты можно реализовать. Это, кстати, касается не только Украины. Китайцы скупают земли в Европе, в Швейцарии, вокруг Женевского озера там практически говорят, что уже теперь все китайское. Здесь, наверное, объяснение очень простое. Бизнес идет туда, куда ему выгодно и где открыто. В России, надеюсь, никогда земли продаваться не будут. Мы сейчас еще более твердо будем возвращаться к каким-то таким вопросам. Кстати, Китайская Народная Республика, опыт реформ Китая показывает, что совершенно нет такой необходимости вводить частную собственность на землю. Достаточно оформлять ее арендные отношения.
Кстати, а вы жалеете, что мы в свое время свернули вот с этого пути и пошли в сторону такого дикого капитализма?
Ну, жалеть — это не то слово, я еще тогда говорил, что это все неправильно. Мы, ладно, я не знаю, по каким причинам разрушили Советский Союз, но вот так вот просто взять и отдаться в самом худшем варианте под покровительство Запада, мне кажется, что сегодня мы совершаем героический разворот того, что мы освобождаемся вот от этого спрута, который 30 лет на нас сидел, и триллионами долларов, есть оценка, около 8 триллионов долларов фактически за 30 лет было вывезено из России. Поэтому, да, я считаю, что, слава богу, что мы, конечно, речь не идет о возврате в советское время и куда-то в прошлое. Конечно, надо идти вперед, используя самый лучший опыт того, что у нас было, но, безусловно, и однозначно проводя суверенную
политику. Например, китайский опыт, да?
Да, например, используя Китай. Кстати, очень хорошую вещь вам скажу про китайский опыт. Сами китайцы смеются обычно, когда слышат это, потому что они говорят: вы странные ребята, вообще-то мы пошли вашим путем, советским опытом использовали. И не нужно вам использовать китайский опыт. Возьмите свой хороший, позитивный опыт и используйте его для себя.
Ну да, действительно, что-то мы утеряли по пути в светлое капиталистическое будущее. Кстати говоря, вот вы упоминали, что разворота нет в сторону Китая, да? А не в этом ли разворот к возвращению вот этих вот основ, которые были для нас общими? Краткий ответ, прошу вас, у нас меньше минуты осталось.
Да, я буду краток. Я считаю, что разворота нет не потому, что мы не направлены к Китаю, а потому что мы все время, все эти годы с ними вместе развивали сотрудничество. И то, что мы сегодня все-таки сумели найти вот этот позитив в опыте Китая самодеи, самостоятельности, это как раз хорошо.
Спасибо, Сергей Синакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, был у нас в эфире. И говорили мы о проекте «Один пояс, один путь».